Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы находимся в разгаре, можно сказать, праздника Суккот, в самом начале праздника Суккот. По традиции в этот праздник в синагогах изучают книгу Екклесиаста или на иврите Коэлет. Мы уже начинали ее изучать, первый урок уже был, и его можно найти и на блоге, и на YouTube. А сейчас мы продолжим изучение этой книги, и продолжим мы изучение с 12 стиха 1 главы. Я все-таки, наверное, повторю некоторые важные элементы, которые нам понадобятся для изучения, которые нам понадобится держать в голове, изучая книгу Коэлет. Книга написана очень необычным языком, чрезвычайно сложным языком. Книга содержит очень много уровней понимания и, соответственно, очень много уровней толкования. Есть люди, которые видели в ней депрессивную книгу и включили ее в целый ряд депрессивных произведений, вообще свойственных литературе Востока, Месопотамии и так далее, говоря, что вот, мол, Соломон, Шломо, он по молодости писал песнь песней, потом повзрослел и написал притчи, но кабаки и женщины испортили царя Шломо, и под конец жизни он впал в депрессию и написал книгу Коэлет, совершенно депрессивную книгу. Мы уже в первой нашей беседе поставили под сомнение то, что это писал Шломо. Мы сегодня еще раз об этом поговорим, но наш подход к комментарию, он таков, что мы пытаемся увидеть в этой книге не депрессию, а что-то другое. Итак, мы начинаем с 12 стиха, и 12 стих на иврите звучит так. «Ани Коэлет хаити мелех аль Исраэль бейрушалайм». «Я, Коэлет, был царем над Израилем в Иерусалиме». Сколько мы знаем царей, которые были царями над Израилем в Иерусалиме? Ну, мы знаем двух. Мы знаем Давида и Шломо, его сына, потому что после смерти Шломо страна, как мы знаем, разделилась на два царства. Израиль восстал против налогов, которые пытались на него возложить. А затем 10 колен и вовсе потерялись. Но столица была перенесена в Бейтель. И, в общем, все не так просто с царями, которые правили Израилем в Иерусалиме. И если мы в первом стихе читали, что это Бен Давид, что Коэлет он Бен Давид, то, прочитав 12 стих, мы вроде бы должны прийти к выводу, что здесь речь идет о царе Шломо. Смущают некоторые вещи. Прежде всего, смущает, почему человек называет себя Коэлет. То есть оратор, собиратель толпы, проповедник и так далее. То есть человек говорит, я проповедник, а когда-то я был царем в Израиле. У Шломо не было такого периода, когда он мог сказать про себя, я был царем в Израиле. Шломо до самой смерти был царем, он и умер как царь. И этим вопросом, разумеется, мудрецы тоже задавались. И они дали на этот вопрос несколько возможных ответов. Первый ответ. Шломо пишет эту книгу для грядущих поколений, то есть для нас с вами. Как говорится, если ты читаешь эти строки, значит, меня уже нет в живых. То есть я, Шломо, был царем в Иерусалиме, Шломо написал, когда он сам был таки царем в Иерусалиме, но для нас, для читателей, он понимал, что это будет прошлым. Письмо к нам из прошлого. Вот такое есть интересное мнение. Есть другое мнение, есть мидраш, очень фантастический, можно сказать, волшебный мидраш о том, что Асмодей, злой ангел, однажды прикинулся Соломоном, выгнал его с престола и забрал у него волшебное кольцо, мы говорим, это такой сказочный мидраш, и какое-то время Шломо вынужден был скитаться, был то, что называется шарамыгой. Слово «шарамыга» происходит, это французские солдаты, которые во времена Наполеона отступали по разграбленной дороге, были они бедны, скитались и обращались ко всем встречным: «шер ами», «дорогой друг», «сами мы не местные» и тому подобное. И вот, согласно этому волшебному мидрашу, какое-то время Шломо скитался и всем рассказывал о том, как он был царем в Иерусалиме. И вот эта самая книга — дневники того времени. Хотите — верьте, хотите — нет. Я, например, не верю. Но мидраш такой есть, а сказки я люблю. Третья версия, более простая, более рациональная. Она говорит о том, что слово «мелех», «царь», здесь можно считать метафорой. Есть король рок-н-ролла, есть король джаза, есть король проповедников. И вот Коэлет говорит: я был самым крутым проповедником в Израиле, в Иерусалиме, в самом крутом городе для проповедей. То есть я был очень хорошим, талантливым оратором, пропагандистом, застрельщиком, аниматором, все что угодно. То есть слово «коэлет» имеет широкое применение. Все, кто работает с толпой. Раши говорит о том, что намекает на то, что Шломо под конец жизни, он подвинулся рассудком и уже не правил, и он перестал быть царем. Раши говорит, сначала был царем чуть ли не над всем миром, это Айти Мелех, потом был царем над Израилем, потом только над Иерусалимом, и под конец жизни, по мнению Раши, Шломо, или автор этой книги, был царем только над собственной тростью, и поэтому он говорит: «Айти, я был царем». Научный, академический подход говорит о том, что вообще часто авторы книг, авторы каких-то завещаний, каких-то этических наставлений, они писали от имени царя, как от имени главы рода, как от имени родоначальника, старца, аксакала и так далее. Я все-таки склоняюсь к мнению, что в данном случае речь идет не о Шломо, и что «мелех» здесь метафора. Почему, мы как раз сегодня увидим, хотя я и в прошлой беседе касался этого вопроса. Итак, собственно, с этого 12 стиха можно было бы и начать книгу. Первые 11 – это квинтэссенция, это такой пролог. В литературе того времени принято было сначала писать, ну, то, что сегодня называется абстракт, писать такое короткое введение, о чем вообще пойдет здесь речь. И здесь, собственно, начинается с 12 стиха автобиография, дневник Коэлета. Он будет идти, по крайней мере, до конца второй главы именно в такой форме. Коэлет будет рассказывать о своих изысканиях. А мы можем перейти к 13 стиху. «Ве натати эт либи, и дал я сердце свое, лидрош велятур бихахма, аль коль ашер нааса тахата шамаим, И я дал сердцу своему. Вообще, еще один раз можно напомнить, что в Писании сердце, оно может быть думающим, оно может быть умным, оно может быть глупым, оно может быть веселым. Центр сознания человека, согласно библейской анатомии, находится в сердце. Сердце решает, сердце сомневается, и здесь как бы Коэлет, Шломо, не Шломо, ну, оставим его как Шломо, положил на сердце свое ледрош. Слово ледрош в современном языке означает искать, изыскивать, находить смысл, требовать. Дриша – это требование в современном иврите, но более правильно видеть корень в значении находить смысл, стараться чего-то добиться. Я положил на сердце своего добиваться, достигать. И второе слово – латур. Слово «латур» – от этого происходит современное слово «таяр», «турист», «латур» – это изыскать, ходить во след чему-то. Когда Всевышний повелевает Израилю сделать цицит, сделать кисти на своей одежде, он говорит, что вы будете видеть его и вспомните заповеди, и не будете ходить во след сердцу своему и глазам своим, потому что вы блудите за ними. Вот это ходить во след, это слово латур. То есть, как раз Шломо пошел во след мудрости и всему, что делается под небесами. Так сделал Коэлет. И что он обнаружил? Он обнаружил, это продолжение 13 стиха, «Иньян ранатан Элоим». Злое дело, злое занятие дал Господь, плохое занятие или злое занятие, левней адам людям ланот бо, чтобы мучиться им, чтобы страдать им. Здесь нам очень важно понять два ключевых слова, которые вместе со словом эвель, с которого начинается книга, будут действительно центральными в книге Коэлет. Первое слово – это слово «иньян». В обычном переводе оно переводится как «дело», по крайней мере, в данном отрывке. Коэлет несколько раз использует это слово, и во всем Писании только Коэлет использует это слово. Само по себе то, что какая-то книга, единственная, которая использует какое-то слово, не говорит о том, что это слово самое важное. Но в нашем случае это действительно важно. Давайте посмотрим, проследим, как Коэлет использует это слово. Ну, мы прочитали здесь, 1 глава, 13 стих. Это дурное дело возложил Бог на сынов человеческих. Во второй главе, в 23 стихе, мы видим снова «и дело его огорчение», тоже слово «иньян». В этой же главе, в 26 стихе, вторая глава, 26 стих, вот иудейский перевод, я читаю, «тот, кто благ перед ним, он дал мудрость, знание и радость, а грешнику он дал заботу копить и собирать». Вот снова слово «иньян» уже в значении «забота». В 3 главе 10 стихе мы снова видим это в значении «дела». «Видел я дело, которое Бог дал сынам человеческим». Но обратите внимание, перевод «дабы забавляться им». «Ла-нот бо». Ту же самая фраза, которая в первой главе переводилась, чтобы не томились им, в третьей главе переводится, как забавляться этим. Мы разберемся с этим вопросом в этой беседе. И в четвертой главе, восьмой стих, бывает одинокий, и нет никого другого, ни сына, ни брата у него, и нет конца всем трудам его, и глаза его не насытятся богатством. И дальше, все это суть недоброе дело. Снова мы видим слово «дело». В пятой главе, 13 стих, гибнет богатство при несчастных обстоятельствах. И здесь несчастные обстоятельства – это снова «иньян ра». То же самое, что мы видели в первой главе. Плохое дело. И, наконец, в самом конце, в восьмой главе, мы читаем: «Склонилось сердце познать мудрость и понять, что то дело, которое творится на земле, так, чтобы днем ни ночью не смыкались очи», ну и так далее. То есть, снова мы видим слово, которое означает «дело». Слово «дело», слово «иньян» и слово «лаанот», которое мы видели здесь, переводится «то заниматься», «то томиться». Бог дал «иньян», «лаанот», «бо». Слово «иньян» и слово «лаанот» от одного и того же корня. Если вы спросите сегодня человека в Израиле, что значит слово «лаанот», он вам ответит: это значит «отвечать». Но есть слово «инуй», мучиться, страдать, томиться. И есть от этого же корня слово «она» – удовлетворять, получать удовольствие, удовлетворять женщину. И слово «иньян» тоже происходит от этого корня. В современном иврите оно означает интерес, объект интереса, объект занятий. Мы можем сказать на современном иврите: зачем делать из этого, раздувать это, делать из этого какое-то дело? «Ласок мезе иньян». Или «какое твое дело?» «Мазе иньянха». «Почему это твое дело?» Или «в чем дело?» «Маа иньян». То есть слово «иньян» означает интерес, дело, занятие. Бог пробудил в человеке, с одной стороны, интерес ко всему, желание все познать, человеку все интересно. И с другой стороны, человеку и самому хочется быть интересным. Для человека важно самому быть интересным. Он хочет не только интересоваться чем-то, но и создавать интерес, делать что-то интересное. И это плохое дело, это плохой интерес. Почему он плохой? Потому что это интерес к тому, что делается под небесами. Все, что над небесами, это хорошо, и это останется. Есть еще одно важное значение у слова «лаанот», и мы сейчас именно его подчеркнем. Слово «лаанот» означает корень «на», связан с корнем «маон». Раши связывает эти два понятия. Место жительства. Создавая себе интерес, делая себе объектом интереса, человек создает себе мир, в котором он живет. Ну, можно сказать, человек живет в мире театра, человек живет в мире музыки, или мир развлечений, мир автомобилей и мир ковров, и это уже стали названия магазинов, но человек по своему интересу попадает в какой-то маон, в какой-то мир, и один из маон, который над небесами, это маон Кодшо, обитель святости его. И есть много обителей и над небесами, но злое начало человека побуждает его делать интерес, создавать себе жилище, или, выражаясь в данном случае уже словами Иешуа, собирать себе сокровища на земле. Значит ли это, что Коэлет говорит о том, что изучать ядерную физику, биохимию, нейрофизиологию или китайскую литературу, это все глупое занятие. Нет, это не стоит понимать так. Естественно, и медицина, и биохимия, и многие другие науки, они человека обогащали и обогащают, и будут обогащать. Это тот след, который человек оставляет. Смысл в том, как мы говорили в первой нашей беседе по третьему стиху, что все преимущество, которое есть у человека под солнцем, это ма. Это то, что он оставляет после себя. То, что он за собой оставит. Если человек изучает какую-то мудрость просто для того, чтобы стать мудрым, проживает жизнь в мире математики, химии или медицины и не оставляет ничего за собой, если он живет увлечением, и это увлечение для него дороже людей, дороже мироздания, дороже всего, то это пустое дело, это иньян ра. И происходит оно, почему он говорит здесь, что это Бог дал, то есть мы получили вот такой вот подарочек насильно, что это Бог дал нам иньян ра, чтобы мы им томились. Бог поставил перед нами, заложил в нас свободу выбора, которая по необходимости своего существования, для того, чтобы выбрать, мы должны знать. Нам интересно, что еще можно выбрать. Это свобода выбора, которая нам дана, свобода познания, она привела к тому, что человек сначала захотел познать добро и зло. Добро он, видимо, и до этого знал. И здесь как бы Бог дал человеку возможность познавать, пытаться стать как Бог. А что значит пытаться стать как Бог в одном из своих значений? Это значит пытаться понять, как действует Вселенная, как Бог управляет Вселенной. Подражание Богу, достичь божественной власти, возможность творения, возможность сотворчества тоже связано с неном. И человек ищет себе жилище, если это жилище Тахата Шимаим, под небесами, или Тахата Шамеш, под солнцем, то оно иньян ра, оно плохое. Почему? Потому что земля-то, она стоит вечно, но вечно поколение за поколением ложится в эту землю. То, что мы вкладываем в себя, то вместе с нами и уйдет. И на эту тему можно очень много говорить и еще больше разглагольствовать. Но суть в том, что нам сложно, невозможно понять, нам даже невозможно понять, что мы не поймем никогда, как Всевышний управляет миром. И дальше в 14 стихе Коэлет говорит о делах. Он говорит: «Райтит коля маасим шинасу». Я видел все действия, которые делаются тахата шамеш, под солнцем. «Вгине аколь гевель вераут руах». И все это суета, мы уже говорили про слово суета, все это дыхание, какие-то цикличные действия. «Вераут руах». У Йоэля сказано, что Ефраим пасет ветер. Здесь «раут руах» – это попытка пасти ветер. Можно перевести как «погоня за ветром». Но слово «раут» означает еще и злобу в данном случае. Можно сказать и проявление злого духа. Здесь Коэлет говорит о делах человеческих, которые человек делает под солнцем. Опять-таки, то, что человек для себя пытается сделать. Люди пытаются разбогатеть, люди пытаются прославиться каким-то образом, когда эти попытки направлены на себя, и они остаются только под солнцем, когда в этом прославиться нету прославления Всевышнего, когда в этом нету чего-то, что касается вечной жизни, все это погоня за ветром. Почему это так? Ну, мы видим на самом деле, что есть богатые люди, и они живут, в общем-то, лучше, чем бедные люди. Да и кто из нас предпочтет быть больше бедным, чем богатым, больше больным, чем здоровым и тому подобное? Потому что Куэлит смотрит на это более широко, и в 15 стихе он говорит: «Меуват лоюхан литакен». То, что искривлено, мы не можем исправить. Если в результате наших действий на этой земле, когда мы собрали все сокровища на земле, когда мы искривили свой путь здесь, а это значит отклониться от цели, которая над небесами, мы не сможем уже это исправить. Вехисарон, а недостаток лоихали иманот, а недостающее невозможно подсчитать. У нас нет карманов, которые мы могли бы взять в мир грядущий. Ничего мы не возьмем, кроме того, что мы настроили, отстроили в мире грядущем, уже находясь в этом мире. Потому что, когда мы находимся здесь, мы уже имеем долю в мире грядущем, уже строим себе там, ну, скажем так, дачу. И если мы ее забросили, она у нас поросла бурьяном, или мы от нее отказались, то мы там ее уже никогда не получим. Мы не можем доплатить по месту прибытия и не можем ничего с этим сделать. Поэтому все дела, которые мы делаем здесь, лично для себя, не думая о том, что есть над солнцем, не думая о том, что есть над небом, все это попытка поймать ветер. А ветер, как сказал Куэлит, он крутится, вертится, и толку никакого в этом нет. И это то, что Куэлит говорит про дела. А дальше Куэлит говорит мне уже не про дела, а про вопросы интеллекта. Это 16 стих. «Дибарти они им либи, и говорил я с сердцем своим», снова сердце, думающее, составляющее человека, «леймор», сказать себе, «они гне игдальти веосавти хохма», вот я возрос в мудрости, «веосавти хохма», и даже прибавил мудрость. То есть я не только изучил все, что было, я еще и добавил, я делал открытия какие-то, совершал что-то новое, внес, так сказать, свой вклад в науку. Аль-Коля Ширая Лифанай, Аль-Иерушалаим. Я превзошел в своей мудрости всех, кто был до меня в Иерусалиме, и даже добавил мудрость к тому, что они делали. Это важно, вот эта формулировка, да, для всех, кто был до меня в Иерусалиме. Кто был до Шломо в Иерусалиме, если мы говорим о Шломо? Только Давид. Тогда не стоило бы писать на всех, кто был до меня в Иерусалиме, если этих всех-то всего два поколения. Имеется в виду всех, кто был передо мной в Иерусалиме. Я стоял, возможно, так это понять, я стоял, я был мудрее всех в толпе. Я был главным пропагандистом, главным проповедником, главным учителем мудрости в Иерусалиме. И я собрал, как написано дальше, «Леби ра арбе хахма ведат». И сердце мое видело много мудрости и знаний. То есть человек изучил много разных наук. Можно понять это так, что Человек занимался и естествознаниями, и всеми путями естествознания, и всевозможные науки и премудрости, которые сегодня издаются в книжках, типа «Как заработать миллион», «Как жениться на мисс Вселенной» или «Как выйти замуж за богатого человека» или «700 рецептов горохового супа». Все возможные книги по премудрости, все возможные премудрости Куэлит изучил. Он был самым умным, самым разумным в мировом центре мудрости Иерусалим. Это в духовном смысле Оксфорд, Гарвард и Кембридж в одном пакете. Все это у Куэлита было. Об этом, собственно, 16 стих. Это автобиографическое замечание Куэлита. И дальше, в 17 стихе, Куэлит подводит итог этому и говорит: «Ваэтэна леви ладаат хахмавдаат», и дал я сердцу своему познать мудрость и знание. Что значит познать мудрость и знание? То есть познать, каково быть мудрым и знающим, познать образ знайки, знающего человека. Олилют весихлют. Олилют весихлют – это, возможно, два антонима. Если слово «олилют» понимать от слова «пустой», «пустопорожний» и «глупый», «сумасшедший», то есть в данном контексте пустые науки, всевозможные гадания по кофейной гуще, приметы о черной кошке и о застегнутой не на ту пуговицу рубашке, и сихлют, и разумные науки. От алхимии до ядерной физики я все изучил, ну, говоря современным языком. Веядати шигамзе у район руах. И это тоже бегство, погоня за ветром. То есть попытка силами того, что происходит под небесами, понять то, что происходит под небесами, это погоня за ветром. Мы можем и должны осваивать науки, можем и должны изучать, углублять знания и давать людям знания. Это хорошо и важно, но когда это само по себе сама цель, и когда это не служит для Творца, само увлечение этим, оно тоже погоня за ветром. Почему? Потому что мы не научимся быть Творцом. Бог хочет, чтобы мы были мудры, Бог хочет, чтобы мы обладали разумом, но Бог хочет от нас, чтобы мы соединяли небесное и земное. Когда мы собираем себе сокровища на земле, неважно, какие они, это могут быть фундаментальные знания, это может быть золото, это может быть все, что угодно, но мы не достигнем ничего. Это все погоня за ветром. И вот это слово, о котором мы говорили в 13 стихе, «Ланот бо», мучить, отвечать, давать удовольствие, свидетельствовать. Очень много значений у этого слова. Что бы мы ни делали с нашими знаниями, мучаемся ли мы ими, или мы кайфуем от них, или мы получаем от них буквально экстатическое удовольствие, пока мы, вот это слово «ланот», зациклено на нас самих, мы никуда не двигаемся, все это погоня за ветром. И дальше Куэлит скажет в одном месте, Бог ответит на вопрос, и серебро решит вопрос. То есть, когда мы используем даже Бога для решения каких-то земных вопросов, когда мы представляем себе, что Бог стоит в нашем расписании, что Бог работает на нас, и это тоже погоня за ветром, это никуда не приводит, когда мы опускаем Бога на землю, ставим его на службу тому, что под небесами, что под солнцем. И 18 стих, конец первой главы, «Киров хахма рав каас». Ибо чем больше, когда при многой мудрости, много слова «каас», да, рассмотрим. Чего много при многой мудрости? «Каас» в современном иврите – это гнев, но в библейском иврите это еще не спокойствие, не удовлетворенность, огорченность, печаль и так далее. И Йосеф даат, и тот, кто добавляет знания, тот добавляет скорбь. Простой человек, когда видит какой-то грех, какой-то проступок, он может сказать, ну и что с того? Ну, что с того, что я там не уступил место? Что с того, что я не встал? Что с того, что я делал? Вообще, какое ваше дело? Это подход простого человека. Там, где мудрый человек страдает, когда совершается несправедливость, страдает, когда совершается глупость. Ищущий откровение от Всевышнего человек, как ищущий откровение, получающий откровение от Всевышнего народ, давайте представим себе историю еврейскую, когда народ имел Тору и стал получать пророчество. Стали приходить пророки и давать новые знания. И они, пророки, никогда, ни один из пророков не пришел никому и не сказал: «Ты классный, хороший человек, так сказал Господь, слава мне за тебя, я рад, что ты у меня такой». Всегда знания, они связывались с печалью, знания со страданиями. Когда мы изучаем какой-то вопрос, может быть, на минуточку хочется, как Архимед голым, выбежать из ванны с криком «Эврика!» Легенда, кстати. Но потом мы подходим к тому, что чем больше мы знаем, тем больше у нас вопросов. Это в мирском смысле. И чем больше мы хотим знать, тем больше мы хотим приблизиться. Даже в небесном это умножает печаль. Можно привести в пример одного молодого человека, в общем-то, неплохого молодого человека, которого сделали плохим за всю историю проповедей. Это был юноша, который подошел к Иешуа и спросил его, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Очень хороший и правильный вопрос задал товарищ. И получил, в общем-то, для начала получил ответ банальный. Он сказал вот в законе, что написано, как читаешь, и говорит: «Я, учитель, сохранил заповеди от юности своей». У него была Тора. Он считал, во всяком случае, что он сохранил от юности, и Иешуа с ним не спорит, его не обвиняет, говорит: «Нет, ты грешник». Но человек сказал: «Мне этого мало, я хочу все знать, я хочу больше знать, дай мне большую мудрость, дай мне больше знаний». И Иешуа отвечает ему, как отвечает, что надо поделиться, что надо пойти и последовать. И юноша, который хотел все знать, который хотел получить знания, он получил знания, но он весьма огорчился. Быть мудрым – это всегда тяжело. Тяжело, потому что ты понимаешь, что как много ты не знаешь в мирской жизни. И это хохма, когда человек больше познает себя, ему становится больнее. Это проявляется в очень простых вещах, в самых простых вещах. Идет по улице девушка красивая, да что там, ладно, давайте скажем так. Собралась девушка выйти на улицу, и перед выходом она посмотрела в зеркало, поправила все, что можно, увидела, что все у нее хорошо, все нормально. Она выходит, закрывает входную дверь и входит в лифт. А в лифте опять зеркало. Она опять видит себя, снова знание обязательно что-то поправит. Редко удастся увидеть девушку, которая, проходя мимо зеркала, не поправит у себя что-нибудь. Намного грознее, намного страшнее, когда перед нами зеркало ставит Всевышний и показывает нам на то, что мы знаем о себе. И здесь тоже есть слово «лаанот» уже в значении «скорбь». В Йом-Кипур у нас есть заповедь «лаанот» и мучить душу нашу. И слово «таанит» – пост, изнурение – тоже происходит от этого слова. И слово «удовольствие», которое человек доставляет жене, тоже получается, происходит от этого слова. Мы видим в третьей главе, вот Коэлит будет говорить, что иньян, который дан, чтобы забавляться этим, то же самое слово. Забавляемся ли мы или мучаемся ли мы, пока это не связано с небесами, пока это не приводит нас ко Всевышнему, пока все это тахата шемеш, под, не под солнцем, когда это тахата шамаем под небесами, это все попытка поймать ветер. Вот об этом, собственно, говорит Коэлит. На этом он заканчивает первую главу, и мы, соответственно, заканчиваем нашу беседу. Пусть Всевышний обильно благословит всех в этот праздник Суккот, даст веселый праздник Суккот всему народу Израиля и всем соблюдающим его святую Тору, благословит наступающий год для всех, даст благословение, мудрость, понимание всем нам. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.